Вы устали терпеть поражение в своей жизни? Вот хорошая новость. Вы можете жить свободными от всего груза врага. Вы даже можете разрушать бремена в жизни окружающих вас людей. Как? Силой Божьего помазания. Писание раскрывает истину о помазании и о том, что оно может для вас делать. Вы узнаете, чем именно является помазание, какие преимущества дает помазание и как использовать его силу. Это помазание несет в себе всю силу и преимущества, которые принес Иисус – радость, исцеление, свободу, вечную жизнь. Вы все можете благодаря помазанию. Представьте, что вы преодолеваете препятствия в своей жизни, достигаете успеха и оказываете такое же влияние на жизнь и обстоятельства вокруг вас, как и Иисус. Свобода и успех заключены в помазании, которое есть Христос в вас. Вы можете жить в победе во всех сферах своей жизни. Позвольте снимающей бремена и уничтожающей ярмо силе Божьей полностью освободить вас.
Я Кеннет Копланд, это передача «Победоносный голос верующего». Давайте сегодня, в пятницу, сразу же обратимся к Слову Божьему. Мы говорим о Духе Силы. И я хочу напомнить вам, Иисус в 29 лет был таким же Сыном Божьим, но Он никого не исцелял.
Об этом нет никаких упоминаний.
Я хочу оставить свою закладку здесь, в Марка 11, а теперь давайте обратимся к 4 главе Луки. Иисус пришел креститься в воде к Иоанну, своему двоюродному брату.
Да.
И я перефразирую, Иоанн сказал, «Нет, нет, нет». А Иисус сказал, «Так будет правильно».
Да.
Все должно быть исполнено. Поэтому тебе нужно это сделать. Иоанн крестил Иисуса в Иордане и увидел, позвольте мне напомнить вам, что Креститель — это не его фамилия.
Нет.
Это то, что он проповедовал, крещение в воде для покаяния в грехах.
На иврите это звучит как Иоанн погружающий.
Да.
Не креститель, а погружающий в воду. Да.
И Христос — это не фамилия Иисуса, это то, что он проповедовал. И посмотрите. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел». Иоанн увидел, как Дух Божий приземлился на него, подобно голубю. После этого Иисус сразу же отправился в пустыню, где был искушаем. Потом он вернулся. Я хочу, чтобы вы обратили на кое-что внимание. Иисус уже был крещен в воде. Он уже был погружен в Дух Божий. У него уже был Дух Божий. Он был рожден от Духа.
Да.
Но он пока еще не был помазан. Итак, заметьте. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем, и пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Он нашел то, что мы с вами знаем как 61-ю главу книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне». Слава Богу!
Аминь!
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 Дух Господень! Он всегда в нем. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Слава Богу! Аллилуйя! «Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное, или великий юбилейный год, или сверхъестественное аннулирование долгов, для тех из вас, кто не знает. Слава Богу!»
И он закрыл книгу.
Да, и он закрыл книгу. Когда я услышал, как мой отец в вере Орел Робертс проповедовал об этом, это просто зажглось внутри меня. Он сказал, «Иисус сказал каждому нищему, я здесь, я ваш юбилей, вам больше не нужно быть нищими, каждому больному человеку вам больше не нужно быть больными, каждому слепому вам больше не нужно быть слепыми, и каждому пленнику, если вы в плену у наркотиков, если вы в плену у болезней и немощи, если вы в плену у вредных привычек, вам больше не нужно быть в плену, вы свободны». И я подумал, да. Да.
Я согласен.
Великий юбилейный год. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня.
Мы говорили о силе. Иисус был помазан там. Илья и Елисей.
О, да.
Кто-то должен был прийти перед Мессией в духе Ильи. И этим человеком был Иоанн. Помните Илью и Елисея? Элияху — это Илья. Имя Елисея означает «спасение». Значит, следом придет спасение. И что сделал Елисей? Он увидел, как Илья был взят на небо. Он увидел, как упала милость. И что он сказал? «Где Господь Бог? Или где сила Бога Ильи?» И река расступилась, и все остальные пророки увидели это. Это в точности прообраз и тень того, что произошло в тот день у реки.
Да.
И это было недалеко от той же местности, того же места, где Иоанн в духе Илии помазал Иисуса, погрузив его в реку. В ту же самую реку, через которую перешел Елисей. И мне так нравится точность Слова Божьего. Это естественная передача силы, и это то, что произошло в тот день с Иисусом.
Слава Богу!
И потом, после своего воскресения, Иисус передал ту же самую силу нам.
Да.
И именно поэтому мы и ходим в этом. Именно поэтому мы должны знать наш завет. Именно поэтому мы должны говорить только Слово Божье. Именно поэтому мы должны, подобно тому, как Иисус исцелял людей, как Он учил меня, запрети болезни, а не молись о ней. Начни запрещать ее, как это я сделал с той смоковницей.
Да.
В 11 главе Марка. Потому что именно так это и работает.
Давай теперь вернемся вот к этому. Я хочу, чтобы вы открыли это место. Ты заговорил об этом, и я хочу коснуться этого. В последней главе Евангелия от Марка, в 14 стихе, говорится, «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили». Так что Иисус был не таким уж милым и приятным в этом вопросе.
Не тогда.
И именно тогда они стали апостолами. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари или творению». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, именем моим будут говорить новыми языками, именем моим будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иисус ни разу не упомянул молитву.
Да. Потому что вы ходите в силе и власти.
Да.
Это делегированная власть.
Он не сказал не молиться. Аминь. Он упрекнул.
Иисус возлагал руки на больных.
Будут говорить новыми языками. Он уже тогда подготавливал их к тому, что произойдет через 50 дней.
Да. Он пророчествовал им. Он пророчествовал им.
Да.
Да. Иисус как бы отдавал им приказы. Он дал рядовому приказ пойти и сказать майору, что делать. И это именно то, что он делает. Он дал нам эти приказы, которые нужно выполнять.
Да.
То, что вы должны делать. Итак, в 11 главе Марка Иисус проклинает ту смоковницу. Это была последняя неделя его жизни. Он — второй Адам. Он проклинает это дерево. Иисус сказал, и Он сказал той смоковнице не какие-то приятные назидающие слова.
Нет.
Если бы вы были той смоковницей, было бы неприятно это
слышать. И обратите внимание вот на что. Ученики стояли поотдаль. Там так написано, и они услышали его. Я имею в виду, Иисус был расстроен. Но, брат Копланд, разве он не знал, что для смоков время еще не пришло?
Конечно, знал.
Та смоковница была вся покрыта листьями, поэтому там должны были быть смоквы. Прочитайте это в расширенном переводе Библии. Сейчас у нас нет на это времени.
И что первым делом сделал Адам, когда спрятался от Господа? Адам идет.
Давай подумаем. Что? Он сделал себе костюм из листьев смоковницы.
Именно.
Костюм из листьев
Они
смоковницы.
Они сшили листья смоковницы. Второй Адам приходит и говорит, «Больше никакого покрытия греха». Он проклинает дела врага. Он не проклинает дерево.
Да.
Он проклинает попытку прикрыть свой грех листьями. И именно поэтому Иисус сделал то, что сделал. Это символизировало бесплодность закона. Эти листья никогда не искупят вас. Нужны плоды. Иисус сказал, «Я виноградная лоза, вы ветви». Плод появляется на ветвях, и это мы, это новая система. Вот как это
делается.
Иисус
воспользовался этой возможностью, чтобы указать на то, как работает невидимая сила веры, и насколько она могущественна. 20 стих. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла от корня. И вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус потом больше не упоминал эту смоковницу. «Имейте веру Божью».
Вот оно.
«Имейте веру Божью». «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, имейте веру Бога, имейте веру Божью». Мы возвращаемся к первой главе Бытия. «И сказал Бог».
Именно. Совершенно верно.
«Бог сказал». И мы возвращаемся к смоковнице.
Иисус вот-вот станет проклятием, вися на дереве.
Да.
Он сам всего через несколько дней.
Да. Через шесть дней, шесть-семь дней. «Поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем или в своем внутреннем человеке, но поверит, что сбудется по словам его», то есть поверит, что слова, которые он сказал, исполнятся, вот где возникает проблема. «Пребывайте в этой книге до тех пор, пока не придет вера». «Не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Но на этом Иисус еще не закончил. Он сразу же приводит это в действие. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте». «Когда молитесь, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя».
Да.
«Хлеб наш насущный».
«Хлеб наш насущный, дай нам на сей день».
И что? Как?
«И мы прощаем». Вот оно.
Вот оно. Вы обманываете себя, когда молитесь в непрощении. Это не работает. Встаньте и пойдите, исправьте это, а потом возвращайтесь, когда стоите на молитве. Это все часть молитвы.
Да. Верно. Иисус после того случая идет в Иерусалим, 27 стих.
Да.
«Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины, мне нравится вот это, 28 стих, и говорили ему, какой властью, ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это, и к чему он их отсылает? Он отсылает их к тому, где он был помазан. Иисус сказал им в ответ, «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанново было с небес или от человеков? Отвечайте мне». Вот где он получил помазание. Он отослал их к этому.
Отослал их к моменту обретения момент силы.
И поэтому, брат Копленд, когда мы сталкиваемся с чем-то в нашем теле, когда мы сталкиваемся с чем-то в наших финансах, вернитесь к моменту силы. Вернитесь ко второй главе Деяний. Вернитесь к тому моменту, когда вы исполнились Духа Святого. Вернитесь к тому моменту, когда Иисус вышел из гроба, и поместите себя, отождествите себя с этим моментом силы. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, теперь живет во мне.
Христос во мне, мое упование славы.
Да.
И я был Мак и Лин Хаммонд. Мак Хаммонд в течение многих лет был членом нашего совета директоров. И на конференции служителей, о, он так меня возгрел. Он сказал, когда я возлагаю руки на больного человека, я сразу же обращаюсь к Христу внутри меня, моему упованию славы. Он целитель во мне, когда я возлагаю руки.
Да. А это значит, что не прикасайтесь к Нему, пока не будете готовы.
Да. И у нас есть видео, запись того, как Орл Робертс собирается возложить руки на женщину, у которой было плохое зрение. Одна рука была парализована, и она не могла ею двигать. А в другой у нее была слабая чувствительность. И он сказал ей, «Я делал то же самое, что и он». И он сказал, «Сейчас Христос Иисус здесь». Он хотел нарисовать ей картину. Он сказал, «Христос Иисус сейчас здесь». И он говорит, «Возложи на нее руки». И она посмотрела на него. Тогда он возложил на нее руки, а потом убрал свои руки, и она подняла обе руки вверх, делая вот так. Она смотрела
слава
на
Богу.
Свои руки.
Слава.
О! И он спросил, а как насчет ваших глаз? Она ответила, я отчетливо все вижу.
Хвала Господу.
Орл сказал ей, Иисус здесь. Потому что в ту ночь, когда он был исцелен от туберкулеза и избавлен от заикания, Дух Господень сказал, «Ты понесешь мою исцеляющую силу своему поколению. Ты сделаешь это». И он искал этого. И он дошел до того, что просто упал на пол в их доме в Иниде, потому что это было внутри него. Христос в нем. Упование славы. Он да. использовал слово «Христос», когда разговаривал с той женщиной. И она изменилась буквально на глазах.
Орел Робертс был человеком, который знал, что это значит, когда
да.
он это говорил. Он не просто произносил слово, у него было откровение.
Да.
Он знал его.
В силе его воскресения. Потому что...
И он был воскрешен самим Христом.
Да. Орл умирал. Он был ростом 1.90 м. И его брат поднимал его, как ребенка, выносил из спальни и сажал на заднее сиденье машины. Он был кожа до кости. Он кашлял кровью, так что забрызгал ею всю стену спальни. И он так сильно заикался, что, стоя перед своим классом в школе, не мог произнести свое имя.
То есть он был знаком с воскресением?
Да.
Позвольте мне показать вам одно место, если вы не против, в 4 главе Луки, сразу после 18 стиха, где Дух Господень на мне, он помазан на меня благовествовать нищим. Чуть ниже, 32 стих. и дивились учению Его, ибо Слово Его было со властью.
О, да, разве вам это не нравится?
33 стих. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий“». Иисус, посмотрите на это, вот оно, запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему, и напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Иисус запрещал им.
Матфея, 8 глава.
Да.
У меня есть места Писания об исцелении. Когда я захожу в свою ванную, то прямо там, где я стою перед зеркалом, там, где я каждый день бреюсь. Но перед этим сначала у меня есть места Писания об исцелении, приклеенные скотчем. Я выписал их, чтобы мне не нужно было цитировать их по памяти. Поместил их у себя перед глазами. Каждое утро. Места Писания об исцелении. И одно из них — это 8 глава Матфея, 14 стих. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели...» Сколько?
Много.
«Многих бесноватых, и он изгнал духов словом».
И исцелил всех.
Словом. Но да. Ему нужно было сказать его, он не мог просто думать о нем.
Да, верно.
Сила была в его словах. Вы видите это? Он должен был сказать это. Бог должен был сказать это. И я не раз слышал, как Кеннет Хейгин говорил: «Что бы вы ни говорили, это говорит ваша вера». Когда вы говорите: «Ну, я просто не знаю насчет этого», это говорит ваша вера, которая никакая. И неверие — это ноль веры. Но это не значит не верить. Мы люди, мы все время верим. Вы все время во что-то верите. Вы верите: «Ну, наверное, я пойду в магазин». Ну, я не знаю, пойду я в магазин или нет. Я не думаю, что пойду.
Двоящиеся мысли.
Да. Но когда вы говорите: «Знаешь, Грег, я пойду в магазин. Что ж, вот что я тебе скажу. Я пойду». Вы верите в это. Теперь вы приняли качественное решение. Это решение, которое больше не обсуждается и не дает пути для отступления.
Аминь.
Вы идете в магазин, даже если на улице гроза.
Да.
Все вращается вокруг человеческого сердца и способности верить сверх того, что думает ваш разум. И он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Слава Богу!
Сколько раз Бог прибегает к тому, чтобы запрещать? В отношении врага, не в отношении людей,
да,
но в отношении врага. Я нашел то же самое слово на иврите в Псалме 105:9, где Бог запретил Красному морю, и оно расступилось.
Давайте посмотрим на 106-й Псалом.
Хорошо. Нам нужен еще час.
О, я думал вчера об этом 105-м Псалме.
105:9. Вот где оно. Он грозно рек или запретил,
да,
Красному морю.
Но посмотрите на 106-й. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, Его хесед».
Его хесед.
«Тогда скажут, избавленные Господом». Это ничего не дает, когда вы говорите: «О, я думаю, что я искуплен». Я искуплен. От чего?
От нищеты, болезни, недостатка.
От проклятия закона. «Я искуплен от проклятия закона». 17 стих. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Слава Богу, аллилуйя! Это идет сразу после 102-го псалма, и у нас осталось всего 15 секунд. Кажется, мы все сказали. Мы еще вернемся.
Аминь.
Да, слава Богу.
Как у рожденного свыше чада Божьего, у вас есть завет, который гарантирован кровью Иисуса. Это значит, что каждое обетование, данное Богом в Его Слове, по праву принадлежит вам. Иисус сказал в Иоанна 16:23, «О чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Именно через Него. Именно через Его имя. Именно через Его кровь у нас есть законный доступ к благословению Господнему. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» — день пожертвований, и мы хотели бы предоставить вам возможность ответить на услышанное слово. Одно из гарантированных обетований Бога есть в 6 главе Галатам, в 6 и 7 стихах. Там говорится: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Когда вы сеете в Слово Божье, вы получаете. У вас есть право пожать урожай. Кеннет и Глория Коупленд ценят наших партнеров и друзей за всю вашу верность миссии Кеннета Коупленда и Богу. Ваши финансовые семена и ваши молитвы помогают нам проповедовать это бескомпромиссное слово веры по всему миру, от края до края, всеми доступными способами. Каждое скачивание, каждая книга, каждый журнал, каждый пост в соцсетях, каждая передача «Победоносный голос верующего» приводят Царство Божье больше душ, помогают верующим возрастать и укрепляться в вере. Отец, я благодарю Тебя за всех, кто пожертвовал сегодня, и спасибо Тебе за то, что Ты умножаешь эти семена, и они пожинают обильный урожай во имя Иисуса.
Спасибо, что были сегодня с нами, и не пропустите следующую неделю. Профессор Грак будет с нами всю следующую неделю, и мы поговорим об очень интересных вещах. Слава Богу! Воспользуйтесь информацией, которую вы видите на экране. У нас есть материалы, которые мы хотим предложить вам. А пока мы, Кеннет Копланд, Грег Стивенс и весь наш класс, напоминаем вам, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус,
Господь,
воздайте Ему хвалу. Аллилуйя!